В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Ну и мы видим, что накачка международной напряженности в связи с накоплением войск России у границ Украины продолжается. Кризис, который происходит на наших глазах, обсудит политический аналитик Андрей Пиантковский. Он с нами на связи из Соединенных Штатов Америки по скайпу, а в студии журналист-международник Леонид Пастернак, и прозвучит мнение известного американиста Андрея Картунова. Как оценить обстановку сегодня, мы посмотрим сейчас обзор событий.
Напряжение в связи с возможностью военного конфликта между Россией и Украиной продолжает нарастать. К границе двух стран стянуты российские войска численностью более 100 тысяч. Переговоры Москвы с США и НАТО закончились неопределенностью. США обещают беспрецедентные санкции в случае нарушения территориальной целостности Украины. Кроме того, на днях США поставили Украине вторую партию вооружений общей стоимостью около 200 миллионов долларов. 25 января войска Южного военного округа численностью до 6 тысяч начали выдвигаться на позиции. По официальной версии, для учений по проверке боевой готовности. Официально сообщается о переброске самолетов на аэродромы в Крыму, на Кубани, в Ростовской и Волгоградской областях для отработки нанесения ракетных ударов. Россия перебрасывает десантников границы с Украиной. Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на видео в TikTok. Военная техника ВДВ перевозится по железной дороге в Брянскую область. В состав везет около 40 единиц бронетехники, что соответствует одному батальону. 26 января Россия направила в Белоруссию истребители Су-35 Восточного военного округа. Эшелон с российскими десантниками прибыл на железнодорожную станцию Брест-Южный. 24 января стало известно о переброске войск НАТО в Восточную Европу. Дания направляет в Балтийское море фрегаты 4 истребителя F-16, а Испания рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Президент США Байден 25 января допустил возможность того, что придется ускорить сроки передислокации 8,5 тысяч американских солдат на территорию союзных государств на востоке Европы.
Вот такая картина, естественно, такими крупными штрихами. И вопрос Леониду Пастернаку. Леонид, добрый день. Ну, что вы скажете, вот после встречи Блинкина и Лаврова как-то ситуация изменилась или она вот зависла на той же паузе, скажем так? Да? Одни накапливают вооружение, другие тоже их накапливают и обмениваются, ну, неприятными, скажем так, репликами.
Ну, с одной стороны, ситуация осталась на той же критической точке, на которой она была до переговоров, но с другой стороны, вроде как выдохнули. То есть после этих переговоров пока еще, слава богу, и я надеюсь, что не будет никакой военной операции с участием России на юго-востоке Украины, вообще нападения на Украину. Но при этом нужно понимать, что концентрация войск, российских войск на границах с Украиной, это... угроза для Украины и угроза для НАТО с точки зрения гипотетической возможной войны. Но, на мой взгляд, американцы прекрасно понимают, что необходим дипломатический диалог, особенно администрации Байдена, потому что при Трампе мы помним, что дипломатический диалог был на более низком уровне с точки зрения дипломатии как инструмента, потому что Трамп все-таки был более таким ястребиным политиком, президентом. А Байден, он использует все возможности с точки зрения дипломатии. Блинкен, как человек абсолютно демократический, байденовский, он понимает, что лучше несколько переговоров, чем одна военная операция. И самое главное, что у России есть вот возможность, что пока не передвигают войска на территории Российской Федерации, бряцают оружием, якобы есть вот шанс пошантажировать и Запад, и НАТО, и США, и выудить то, что хочет Путин в данном случае.
Ну вот хотелось бы, конечно, понять, чего хочет Путин. Я обращусь к Андрею Пиантковскому. Андрей Андреевич, как вы видите сегодняшнюю ситуацию? Ну вот там говорят 60 батальонных тактических групп. Этого могло быть достаточно для проведения военной операции. С другой стороны, ряд украинских политиков считает, что еще, так сказать, не накоплена такая крупномасштабная военная сила, которая могла бы действительно серьезно участвовать в войне с Украиной. В любом случае, эта картина, конечно, впечатляющая. Такого, кажется, не было со времен Второй мировой войны, такого напряжения.
Я вот согласен с коллегой, что администрация Байдена, она предпочла бы дипломатическое развитие событий, развязку этого кризиса. Но вот, что очевидно, Байден на своей пресс-конференции в среду, он был максимально, как бы, мягок по отношению к Кремлю, и Байден вчерашнего дня – это два разных Байдена. Ну, частично это можно объяснить реакцией всего американского политикума на некоторые неудачные пассажи его пресс-конференции, особенно когда он рассуждал, повторяя, кстати, за своим советником Салливаном, о полной разницу предложил между «invasion» и «incursion». Как бы, что явно предлагало Путину возможность уклониться от санкций в случае неполномасштабного вторжения. Но мне кажется, что есть и более серьезные причины. Мое предположение, что его разведка получила некую достоверную информацию о настроениях высшего политического руководства Москвы. Это связано вот... Какие сигналы об этом свидетельствуют? Ну, прежде всего, вот, обратите внимание, какие посольства приняли решение о эвакуации из Киева. Это посольство вот англосаксонской пятерки. Англия, США, Великобритания, Канада, Австралия. Ну, я не знаю, есть ли в Новой Зеландии посольство в Киеве. Но это вот пятерка, большая пятерка стран, обменивающих самой доверительной стратегической информацией, которую Соединенные Штаты даже не делятся своими союзниками по НАТО. И, видимо, в отличие от украинской разведки, которая может делать свои выводы, анализируя там расположение войск, их движения, хотя эти выводы тоже тревожны. У американской разведки, видимо, есть источники и человеческие, и технические, наблюдать не только передвижение войск вокруг Украины, но и, возможно, и разговоры в московских кабинетах. Второе – это резкое ужесточение персональной риторики Байдена. Вчерашнее заявление о личных санкциях против Путина – это возвращение на стартовый уровень своих взаимоотношений с этим персонажем, когда он назвал его убийцей. Все это мне я могу объяснить это только по получениям какой-то очень серьезной информации, говорящей о неизбежности, если не полномасштабного вторжения. Кстати, это вовсе не основной сценарий возможной российской агрессии. Аналитики на кремлевских шоу, они очень любят говорить, что мы будем воевать, как в Сирии. Возможен ракетный авиационный удар по украинской военной инфраструктуре. Мне кажется, что вот за последние дни переден какой-то стороны прошли какой-то рубеж, где военное столкновение и эскалация российской военной агрессии представляется весьма вероятным.
Ну что ж, давайте мы теперь послушаем Андрея Картунова, который тоже оценил ситуацию на данный момент.
Обстановка остается сложной, поскольку фактически застопорились переговоры по выполнению Минских соглашений. Есть концентрация российских войск на границе Украины. С российской стороны также утверждается, что есть встречная концентрация украинских войск по линии разграничения сил ВСУ и сил самообороны Донецкой и Луганской народных республик. Ну и, конечно, вся эта ситуация находится в более широком контексте противостояния России и НАТО, России и Запада. Поэтому, хотя я уверен, что никто не хочет большой войны в центре Европы, но даже вот при нежелании сторон начинать такой конфликт, он, тем не менее, может возникнуть в силу непреднамеренной эскалации, порожденной ошибкой или неправильной оценкой намерений противника. Поэтому ситуация, конечно, остается очень напряженной. И хотелось бы надеяться, что в ближайшее время удастся добиться снижения этой напряженности.
Что означает новое заявление Байдена о возможных санкциях против Путина?
Ну, идет игра на повышение ставок. Запад пытается убедить Москву в том, что в случае начала войны с Украиной издержки, сопутствующие издержки для Москвы окажутся очень высокими. В том числе они будут касаться непосредственно российского руководства. Со своей стороны, Москва пытается убедить Запад в том, что, во-первых, она не собирается вести войну с Украиной, а во-вторых, запугать Россию не удастся, и санкции не могут повлиять на ту линию поведения, которую Москва готова избрать.
Сегодня Лавров выступал в Государственной Думе и, по сути, обвинил Запад в сложившейся ситуации. Как можно это интерпретировать, заявление?
Ну, было бы странно, если бы Лавров сказал, что во всем виновата Россия и что Запад лишь реагировал на какие-то российские действия. Естественно, каждая из сторон пытается переложить ответственность на своего оппонента. Тем более, что, в общем, истоки этого кризиса уходят далеко в прошлое. Тут можно говорить и о событиях 2014 года, можно говорить о расширении НАТО, можно говорить о распаде Советского Союза. Поэтому, наверное, у каждой стороны есть аргументы, позволяющие доказать, что ее оппонент, ее противник вел себя не идеально. Но, тем не менее, как-то выходить из этого положения надо, и, конечно, обвинять друг друга, едва ли мы из этого положения сможем выйти достойно.
Это был Андрей Картунов с оценкой ситуации. Я думаю, что мы можем посмотреть и послушать отрывок из выступления Сергея Лаврова в Государственной Думе.
Мы не дадим замотать эту нашу инициативу, мы не дадим. Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры. В любом случае, все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан – безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах. Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против Российской Федерации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Государственной Думе. И вопрос Леониду Пастернаку. Леонид, вот что означает такое бесконечное повторение этого требования? Дайте нам письменный ответ на наш запрос. Мы там хотим, чтобы вы войска оттуда убрали, вернулись к 97-му году, и НАТО не расширяли. Вот этот ультиматум Путина. Дайте нам письменный ответ на ультиматум Путина. Вот что можно получить? Кажется, к концу недели ответ может быть готов. Это и Лавров признал.
Но с точки зрения международной дипломатии, это вообще странный шаг требовать от какой-то третьей страны не вступления в альянс страны, которая имеет свой собственный суверенитет. И Украина, по-моему, еще пока не failed state, и у нее есть своя внешняя и внутренняя политика. И требовать от НАТО гарантии, что Украина не вступит в НАТО, при этом не учитывая никакие там мнения и позиции Украины, это, ну, странно. С другой стороны, понять, почему так происходит и почему так действует МИД и почему так действует Россия, можно, потому что Путин, на мой взгляд, он делит мир на зоны влияния, в котором Украина – это часть вот влияния России. Вот США могут влиять там на страны Евросоюза, на страны НАТО в пределах какой-то компетенции, на Канаду, на Австралию, на Новую Зеландию. А вот наша сфера влияния – это СНГ. Это вот по той же причине была Грузия, что мы не хотим терять свою сферу влияния. И Путин как бы вот этими гарантиями пытается в письменном виде получить ответ от Байдена, видимо, что да, он согласен разделить этот мир между сверхдержавами типа США, Россия и Китай, к примеру, и дальше действовать уже там, как во времена Кеннеди, Хрущева. И вот то, что сейчас действительно сравнивается, вот эта ситуация с Украиной, с Карибским кризисом, с Кеннеди, Это, в общем, похоже, действительно похоже, только не надо забывать, что когда Советский Союз столкнулся с США во времена Хрущева и Кеннеди, Советский Союз был гораздо мощнее. Это была действительно сверхдержава. А вот сейчас получается, что государство, которое претендует на сверхдержаву, пытается бороться за влияние между реальными сверхдержавами, это США и Китаем.
Хорошо, Андрей Андреевич, ваш взгляд на, так сказать, эту ситуацию вот с требованием письменного ответа, что можно на это получить, собственно. Кстати говоря, была интересная утечка, не знаю, она точная или нет, что Соединенные Штаты предлагали этот ответ не публиковать, ну а Россия, кажется, не собирается соблюдать дипломатические правила и, в общем, по этому поводу как-то прямо не высказалась.
Я не понимаю, действительно, что Москва ждет нового в этом ответе. Он уже несколько раз дан на всех форумах. Видимо, в сценарии, который Москва разработала на несколько ближайших ходов, такой письменный ответ должен быть для нее спусковым крючком для того, что она называет военными или военно-техническими мерами. Ну, я не знаю, в чем они заключаются. Вот для меня показательно развернувшись, это более широкий вопрос, может, мы сегодня обсудим. Я вот констатирую, что у нас в стране развернулась неожиданно борьба за мир. Появилась фракция мира. Ну, естественно, она может появиться только внутри самой власти, потому что вне власти действуют только оппозиционеры, экстремисты и террористы. Кстати, хочу поделиться с вами личной новостью. Я вчера опубликован список ФСБ террористов и экстремистов, и вот я оказался доеном этого корпуса российских террористов и экстремистов. У меня есть даже порядковый номер, который я могу, может быть, татуировать все на запястье, 4730. Так вот, я уже написал такую статью, где сравнивал ситуацию с февралем 1953 года. Я действительно настолько старый человек, возможно, единственный, который в более-менее сознательном возрасте переживал оба вот эти кризисы 2022 года и 1953. Ну, я был очень молодым человеком тогда, но внимательно следил за событиями. Тогда был такой же уровень безумия власти, как сегодня, и даже, может быть, больше. И если сегодня Сталин стремился сразу решить три задачи – развязать Третью мировую войну, совершить еврейский погром, советский вариант Холокоста, и провести очередную чистку Политбюро. Ну и вот даже в этой системе постепенно начало проявляться некое сопротивление, первым которого было почтительнейшее письмо Эренбурга Сталину. И вот, и поэтому я назвал вот его последователь в сегодняшней ситуации нашим коллективным Эренбургом. Вот такие письма сейчас появились в форме статей в «Коммерсанте», достаточно стандартными статьями, состоящими из трех пунктов. Первое – обличение вот всех преступлений НАТО, которые она совершила за последние 30 лет. Второе – радикальное предложение отказаться выйти из Парижской хартии, выйти из основополагающего акта 97 года. И третье решающее, для чего вся статья написана, ни в коем случае не надо вторгаться в Украину, так как это принесет вред нашим врагам и сплотит их в противостоянии поднимающейся с колен России. Вот в таком же стиле было написано и письмо Эренбурга, который пытался остановить Сталина вот от массовой депортации евреев из Москвы и Ленинграда. Вот в этой кампании принимают участие достаточно влиятельные люди. Ну, например, тот же Федор Лукьянов, так сказать, ближайший конфидент и Путина, и Лаврова. И вот я почему сейчас о нем вспомнил в связи с вашим вопросом. Он давал несколько интервью в последние дни, и там один и тот же мотив. Ну вот он так же начинал, как и мы с коллегой, что все надо сделать, чтобы предотвратить военную акцию. Войны не будет, он сказал, но... После получения письменного ответа обязательно пройдет некая, вот такая, некий этап военной эскалации. То есть вот этот человек достаточно информированный и пытающийся остановить вот худший сценарий, он считает неизбежным вот эту военную акцию. Вот поэтому он вот так упорно настаивает на этом письменном ответе, что я считаю, что, полагаю, что продуманных сценарий письменный ответ, которым они будут эти бумажки размахивать, является спусковым крючком для некого акта военной эскалации. Вот насколько он будет необратим, вот Лукьянов надеется, что да, будет военная эскалация, но потом все-таки войны удастся избежать.
Андрей Андреевич, ну здесь есть вот такой свежий момент. На сегодняшнем выступлении Лаврова в Думе некоторые депутаты и потом представители Совета Федерации начали публично говорить о том, что необходимо обеспечить поставки оружия вот этим сепаратистским республикам ЛНР и ДНР. Вот, возможно, в этой форме, так сказать, эскалация, например, да, сами, так сказать, российские силы формально туда не вмешиваются, но что-то такое увесистое туда отправляют, например.
Ну, это очень вероятно. Но раздаются и другие призывы о признании ДНР и ЛНР. Между прочим, я бы считал это позитивным развитием, останавливающим большую катастрофу. Ведь в чем суть? Почему Путин не аннексировал это Орду, так же, как Крым? Ну, вот вернул бы в родную российскую гавань и обеспечил бы там себе еще какие-то очки для окончательного пожизненного избавления. Нет, ему это не нужно. Ордо используется как инструмент покорения всей Украины. Его целью является уничтожение независимого украинского государства. Он достаточно подробно объяснил свою мотивацию в своей академической статье, которая отрицала вообще существование украинского государства, придуманного австро-венгерским штабом и Владимиром Ильичем Лениным, и даже отрицал существование самостоятельного украинского народа. Мы один народ. Так вот, вся эта операция ОРДО, которая навязывается 8 лет, это инструмент разрушения Украины. Он требует от Украины легализовать в политическом правовом поле вот этот военно-террористический свой плацдарм ОРДО, ничего в нем не меняя, и тем самым разрушить государство. Вот аннексия ОРДО была бы положительным шагом в данной ситуации. Это бы проясняло ситуацию, Путин тем самым бы отказывался от планов покорения всей Украины. Прошло бы замораживание, классическое замораживание конфликта.
Сегодня Лавров, кстати, ответил на это. Он начал говорить о том, что надо исполнять Минские соглашения. То есть это признание, это конец Минских соглашений.
Вот именно. Минские соглашения, это в московской интерпретации, это инструмент разрушения украинского государства. Поэтому они держатся за него как за Библию. Вы же обратили внимание, все его контакты с Байденом всегда направлены на одно, чтобы вырвать из старика какую-то фразу, чтобы он в конце промямлил что-то на своей пресс-конференции о позитивности Минских соглашений. Вот они держатся за это Минские соглашения, им не нужна эта ОРДО, им нужна часть, еще один кусочек Украины, им нужна вся Украина. Кстати, вот... Если мы уже я, может быть, слишком много занимаю внимания, но вот сейчас, пока мы разговариваем с вами, важнейшие переговоры идут в Париже.
Пока у нас нет информации об этом, я думаю, что я хотел бы еще Леонида услышать. Вот все-таки как вы смотрите на такие сценарии, ну, выхода из кризиса, если не признание вот этих вот республик, да, о чем говорят пока только коммунисты, то демонстративные поставки туда каких-то вооружений, и это сохраняет лицо путинскому режиму, скажем так. Вот мы защитили эти территории от страшной, ужасной Украины?
Ну, я считаю, что, конечно, я не думаю, что Россия будет там, добиваться уничтожения Украины как государства, просто потому что ей выгодно, чтобы был такой в затянутом виде конфликт и на Юго-Востоке, и не очень сильная экономика в Украине из-за того, что там постоянно потрясение, то мы евроинтегрируемся, то у нас Янукович.
Сейчас, в общем, там достаточно сложная ситуация в экономике именно из-за военного вот этого кризиса и падения гривны и так далее.
Поэтому...
Правда, и рубль тоже не растет, скажем так.
Это да. Но поэтому выгодно России держать вот этот Донбасс в том состоянии, в котором он находится сейчас, до посинения, да, там, до 24-го года, до 36-го года, неважно. И при этом, первое, это то, что мы слышим от НАТО, Украина не вступит в НАТО по причине того, что у нее проблемы на Юго-Востоке, незавершенный конфликт, у нее к власти приходит в результате переворотов и так далее. В
Москве... Но это одни говорят, а другие к этому, не имеют отношения. Это, так сказать, такая разность позиций Путин-Ферштейров и людей с другими взглядами.
Абсолютно, да, но для Путина, конечно, с моей точки зрения, выгоднее, чтобы Украина находилась в упадке, чем Украина не существовала бы вовсе. При этом, как я уже говорил, это, по мнению Кремля, сфера влияния именно России. И никакая там ни США, ни Германия, ни Великобритания не могут суваться в Украину, потому что, мы же, ребята, не суемся там куда-нибудь в Латвию и в Эстонию, хотя тоже вот вопрос еще.
Ну, что, тут про Румынию и Болгарию речь зашла вдруг в этой заявке путинской, да, что там не надо какие-то войска размещать, а, собственно, с какого, водуна это надо делать?
Вот это странно, такие заявления. Потому что это члены НАТО и, в общем-то, не касается России. Но опять я говорю, что если Путину удастся продавить там Байдена и Запад, и он получит какой-то письменный ответ, который удовлетворит хоть в какой-то мере и МИД, и Путина, это будет для него победа, просто потому что он там выстраивает вот этот вот многополярный мир, где Россия опять возвращается в геополитику, потому что, с экономической точки зрения, Россия в геополитике, она практически отсутствует. Это не Китай, это там не Германия, не США. Что остается? Остается такая агрессивная дипломатия, чем сейчас...
Экспорт хаоса.
Играться в хаос, да.
Я бы, на что обратил внимание? Вот все-таки на ситуацию в Европе. Она, мне кажется, в значительной степени меняется, и у нас, конечно, есть этот интереснейший пример с немецким вице-адмиралом Каем Ахим Шонбахом. Давайте мы на него посмотрим.
Главнокомандующий военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай Ахим Шонбах был вынужден уйти в отставку из-за своих заявлений относительно Крыма и Владимира Путина, сделанных в пятницу на конференции Индийского института оборонных исследований в Нью-Дели. Шонбах заявил, что Путин поддерживает слухи о возможном вторжении России в Украину, чтобы оказать давление на Евросоюз, потому что он хочет к себе уважения. И дать ему это уважение, которого он, вероятно, заслуживает, очень низкая цена за мир. Также военный заявил, что Крым безвозвратно потерян для Украины и никогда к ней не вернется. Кроме того, утверждает вице-адмирал, Россия важна для Индии и Германии как ключевой союзник в противостоянии с Китаем. Высказывания Шонбаха вызвали недовольство МИДа и Минобороны Германии. В оборонном ведомстве заявили, что слова вице-адмирала никоим образом не соответствуют позиции министерства. После критики Шонбах был вынужден уйти в отставку, выразив сожаление о сказанном и отметив, что это было его личное мнение.
Ну и есть еще один сюжет, это заявление президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украины, где он говорил, что мы выведем из региона последнего хорватского солдата, Украине не место в НАТО, ну и там возник тут же конфликт с главой правительства Андреем Пленковичем, который осудил эти высказывания президента. В общем, тут выясняется, что некоторые вот сторонники Путина, они есть в самых влиятельных сферах разных стран, они себя проявляют. И вот такой вопрос Андрею Пионковскому. Андрей Андреевич, вот у многих тех, кто пишет сейчас на эту тему, есть ощущение, что Путину именно своими вот этими вот, назовем их в кавычках, миротворческими инициативами, удалось на самом деле не расколоть Европу, а консолидировать ее против России, НАТО, сомкнуть ряды, добиться, чтобы внутренние разногласия уходили на второй план, а вот те люди, которые так вот выступают, как немецкий адмирал, их бы элита отторгала. Ну и, кроме того, еще и обращено внимание на ситуацию с нефтегазом, что нужно срочно искать другие источники, поскольку Россия использует газопроводы как вот это нефтегазовое оружие. В общем, большой успех путинской дипломатии за последнее время произошел.
Да, я начну с самого последнего из упомянутых вам сюжетов. Вчера появились сообщения, что Соединенные Штаты очень серьезно заняты вопросом обеспечения Европы энергоресурсами в случае прекращения российских поставок, что президент Байден уже переговорил с саудитами, изучает возможности экстренных американских поставок. Да, вопрос энергетической независимости Европы от России очень серьезно встал. И вот эта реакция, о которой вы говорите, она результат той части ультиматума, которую мы, собственно, почти не обсуждали сегодня. Вот этого замаха на суверенитет уже не столько Украины, но 14 стран НАТО. Ведь, как сказал замечательный наш замминистр Рябков, собирайте манатки и убирайтесь. Это обращено 14 странам НАТО. И причем вот это вечное заблуждение Москвы, начиная вот с самого термина расширения НАТО на восток. Это не расширение НАТО на восток, это бегство на запад всех соседей России, основанной на их историческом опыте и современной политике России. Что значит собирайте манатки и убирайтесь? НАТО – это вот эти страны и есть. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Болгария, Румыния. Они там живут, им некуда оттуда выбираться. Вот невероятная наглость вот этого ультиматума, она, конечно, вызвала ту реакцию, о которой вы говорите, и поколебала позиции Путин-Ферштейнов, которые были очень сильны, ну, в том числе, где в США, где я сейчас, как вот беговый экстремист и террорист, проживаю и наблюдаю за политической сценой. Собственно, мы все видим последние полгода достаточно острую драматическую борьбу внутри американской администрации между таким классическим Путин-Ферштейн, помощником Байдена по национальной безопасности Салливаном и государственным секретарем Блинкеном. Она происходит с периодическим успехом, но вот последнее заявление Байдена буквально в последние дни показывает, что линия Блинкена одержала верх, тем более, что она поддерживается вне администрации, она поддерживается американским политикумом почти единодушно и в Конгрессе, и в медиа, так называемом Deep State. Вот это да, это пока, независимо от того, как будут развиваться события, ну даже если все закончится благополучно, все завтра разойдутся, как бы, ну вот этот очень серьезный осадочек для Путина останется на Западе.
Леонид, что вы скажете? Действительно, Европе придется пересматривать свою политику, вот стратегию в отношении России? Предположим, мы увидим потом разрядку международной напряженности, да? А о том, чтобы газ получать из других источников, они точно будут думать?
Будут думать, но я думаю, что в то же время разрядка напряженности в Европе за счет каких-то уступок Путину, это для Европейского Союза, для Западной Европы не такой серьезный шаг, после чего они что-то глобальное потеряют. В конце концов, ну да, есть вот Украина, да, вроде как собирается в НАТО, вроде как собирается в Европейский Союз, но это настолько отдаленная перспектива в данный момент, что для Запада легче опять договориться с Путиным, как это уже несколько раз было, чем обострять ситуацию, накалять ее и временно оттянуть хотя бы, если это возможно оттянуть, а вообще говоря, если как-то удастся дипломатическим путем решить на долгое время вот этот вопрос юго-востока Украины. И для Путина это будет победой, и, в общем-то, для Запада это будет, ну, очередной такой раунд переговоров с страной, восточным соседом. Но тут еще такой момент, что нельзя забывать о том, какие отношения складываются с Китаем у России. И если Запад отталкивает Россию от себя, соответственно, она приталкивается к Китаю.
Китай может в любой момент сказать, знаете, уберите свои ОБСЕ войска из Казахстана, например. И Россия тут же их убирает.
Может, потому что на самом-то деле Казахстан, он больше подконтролен уже Китаю с точки зрения экономики, и скоро будет в политическом, я думаю, плане подконтролен, потому что там ШОС проходит и так далее. Да, вот здесь проблема в том для России, что если она приходит к Китаю, то здесь она неравноправный партнер.
Но очень младший.
Очень младший, да. И если она отталкивается от Запада, с кем она остается, получается, в одиночку.
Но... А вот Путин звонит на Кубу, в Венесуэлу, в Никарагуа, и Лавров обещает, что эти контакты будут продолжаться там. Ну, правда, я думаю, там ракеты они не захотят какие-нибудь размещать. Вряд ли это возможно. Но такие игры ведутся.
Ну, вот это игры с попыткой вернуть эпоху Кеннеди Хрущева, опять же. И
ну, или в Африке там каких-нибудь наемников отправить куда-нибудь.
Ну, в Африку можно отправлять наемников сколько угодно, только в Африке уже вовсю Китай. И тут тоже мы опоздали вроде как. Поэтому у нас единственный вариант это каким-то образом провести переговоры дипломатическим путем с Европой и прийти к какому-то общему знаменателю, несмотря на все трудности, которые есть с Украиной связанные.
Ну, вот у вас есть объяснение какое-то разумное? Вот зачем Путину и, так сказать, классической олигархии, которая существует сейчас в России, где власть слита с деньгами, да, вот власть людей в погонах в голубых и слита с деньгами, зачем им конфликт с Западом, там, не знаю, риски там потерять конвертируемость рубля, отключиться от SWIFT, там замороженные карточки, замораживание счетов, потери курса акций, там бог знает что. В общем, люди вложились в этот государственно-частный бизнес, в это партнерство, и тут такие потери.
Я думаю, что большая часть людей во власти, они, конечно, не хотят никаких отключений от SWIFT, отключения от доллара, от евро, потери финансов, обрушения экономики. Но, как известно же, это внешняя политика определяет и внутреннюю, и внутренняя определяет внешнюю. Это все взаимосвязано. И я думаю, что вот эти вещи, происходящие сейчас с Украиной, и обострение конфликта, и бряцание оружием в Беларуси сейчас во время учений, это все для внутреннего пользователя. То есть, ну да, там они вызывают тем самым какие-то негативные речи западных лидеров, там, Германия, Великобритания, Джонсон, там, Байдена того же, но ведь это все можно использовать с точки зрения, а посмотрите, вот они нас ненавидят, они все вместе против России.
И из-за этого цены растут.
Ну, это как издержки для того, чтобы сохранить поддержку внутри страны.
Хорошо, Андрей Андреевич, что вы скажете? Все-таки вот тот же самый вопрос. Зачем путинской олигархии вот этот конфликт с Западом? Зачем как бы звать войска, чтобы они под лозунгом «За Абрамовича огонь», значит, шли в атаку? Или, так сказать, вот такая вот картина фантастическая. Что вы думаете об этом? Это действительно может быть продукт для внутриполитического пользования с издержками, так сказать, на внешнем рынке? Или вот типа в голове Путина, так сказать, доминирует такая концепция, знакомая по 30-м годам, по известному лидеру, политической воли, которая преодолевает доводы разума и расширяет пространство, так сказать, жизненное.
Ну вот вы упомянули одного исторического персонажа, а ведь не случайно такой вернейший пропагандон Путина, как Мигранян, назвал его в 2014 году «хорошим Гитлером». Ну так это определение напрашивалось после его крымской, а я ее называю судетской речью, которая была почти копией выступления Гитлера в Рейхстаге после аннексии Судет. Там же были выдвинуты новые совершенно для нашего политического слоя концепции, заимствованные как раз из внешней политики Германии 30-х годов прошлого века. Разъединенный народ. Он же сказал, мы русский разъединенный народ. Мы имеем не только право, а обязанность защищать наших соотечественников в любой точке мира и так далее. Там же был в отношении противников Путина введен в этой речи термин «национал-предатели». Это абсолютно немецкое. Раньше в советской традиции, как вы помните, это враги народа. Национал-предатели были заимствованы оттуда. Конечно, вы правы, это имеет вот образ врага на Западе, имеет какие-то идеологические цели, сплочение общества перед общим врагом. Но давайте не будем отказывать нашим вождям, во всяком случае, вот этой узкой группе персоналей, которая называется у нас мобилизационная группа, давайте не будем отказывать им в большой идее. Она у них есть. Это идея реванша за поражение в Третьей мировой войне холодной. Ну, это точно копия гитлеровской идеи реванша за поражение в Первой мировой войне. Идеологом этой группы является Патрушев. Он в течение 10 лет добивался изменения ядерной стратегии России, в которую он вписывал упорно тезис о том, что Россия будет готова использовать ядерное оружие и в региональных, и в локальных конфликтах. Вот этот инструмент ядерного шантажа, это инструмент, который они видят, в котором они видят как единственную возможность победы над противником, опережающим их во всем. В экономике, в технологии, в конвенциональных вооружениях и находящемся как бы в патовой ситуации доктрина взаимного гарантированного уничтожения в ядерной сфере. Ну, вот они сделали открытие в ядерной стратегии, что можно в острой ситуации конвенциональной войны достигнуть победы, угрожая применением ограниченного тактического оружия или демонстрируя это применение, вот Запад дрогнет, и он отступит. Эта стратегия называется деэскалация через ядерную деэскалацию. Она неоднократно обсуждалась в академических кругах, и шантаж ядерный является частью российской внешней политики. И вот это крайние требования ультиматума – это первая попытка презентации этой политики. Это требование отодвинуть вот ту зону влияния, о которой говорил коллега, вот на такую красную линию, которая проходит в Европе от Адриатики до Дании. Это, кстати, очень показательная линия. Это максимальное продвижение Улуса Джучи во время похода Батыя в Европу в 1245 году. И та же самая линия, максимальное продвижение Советского Союза под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина в 1945 году. Видимо, что-то есть символическое в этой линии, на которую претендует Кремль своим ультиматумом. У них есть большая идея. Большие деньги не мешают в качестве такого очень хорошего интеллектуального наркотика иметь большую идею мирового господства.
Ну, то есть большая идея важнее, чем большие деньги. Но я бы хотел еще затронуть один вопрос. Это Украина, собственно, мы о ней говорим. Но, наверное, нужно послушать ее лидеров, как они оценивают ситуацию. Дмитрий Кулеба дал интервью «Радио Свобода».
Россия продолжает создавать нарратив. Мы хорошие, Украина плохая и представляет угрозу нашей безопасности. Вопрос в том, что никто, за исключением части российского общества, не верит этому нарративу. Но официально Лавров работает по методичке, которую ему выдали в Кремле, и рассказывает, что Украину накачивают оружием. Украина агрессивная страна. Украина хочет на кого-то напасть. Украина — это угроза. Я официально заявляю, что Украина не планирует наступательных операций ни в Донбассе, ни на территории России, ни где-либо еще. Мы принципиально настаиваем на дипломатическом урегулировании. Но России больше никогда не удастся захватить Украину врасплох. В тот момент, когда она будет слабой, как это случилось в 2014 году, мы стали сильнее, и наши партнеры помогут нам стать сильнее. России не стоит надеяться на то, что Украина будет слабой, и мы никогда не позволим ей сделать с нами то, что она сделала с нами в прошлом.
Это был Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Кстати говоря, в этом интервью он говорит о той большой помощи, которую его страна получила от стран НАТО, США, Запада. В целом, в последнее время, действительно, и в военном, и в финансовом плане таких денег и таких вооружений Украина никогда не получала. Вот тоже один из таких дополнительных эффектов плана Путина, его реализации. Леонид, что вы скажете, Украина вот сейчас способна выстоять, ну, удержаться на тех позициях, в которых она стоит, тем более, что некоторые, как бы, наблюдатели, они вот говорят, что там есть раскол элиты, Порошенко, Зеленский, значит, нет четкой ясной позиции, экономический кризис, вот ваш взгляд.
Там действительно проблема внутриполитическая есть. Вот после возвращения особенно Порошенко, как лидера оппозиции, который вернулся в Украину с целью там, победить Зеленского и вернуть себе власть. И вот Зеленский на днях же говорил о том, что, пожалуйста, дорогие граждане, не волнуйтесь, не будет никакой эскалации конфликта на Юго-Востоке.
А будут праздники, шашлыки и лето. Да,
да, типа того, да. Вот. И он это, наверное, сказал... В первую очередь, потому что у него внутриполитическая ситуация очень тяжелая. У него падает рейтинг у Зеленского, у Порошенко рейтинг чуть-чуть подрос. И здесь угроза в том, что просто-напросто надо расправиться сначала с оппонентами, да, как известно, внутриполитическими, а потом уже играть в большую геополитику. И это может стать таким фактором, который дестабилизирует ситуацию с точки зрения украинской внутренней политики, и как вариант обострения вот конфликта на Донбассе, то, что мы слышим заявление так называемых лидеров ДНР, ЛНР о том, что вот, готовится провокация, у нас есть точные данные нашей разведки, что Украина готовит провокацию на Юго-Востоке. Если какая-то гипотетическая провокация и будет, то она может быть очень эффективно использована так, вот этими сепаратистами, которые на Юго-Востоке до сих пор сохраняются, и учитывая, что Зеленский сейчас, у него кресло такое шаткое из-за Порошенко, из-за экономической проблематики, можно из этого выудить какую-нибудь опять маленькую победоносную военную операцию без участия там напрямую России, например.
Тем более, что господин Васильев, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме, уже официально выступает и требует оказать военную помощь, военно-техническую помощь вот как раз ДНР и ЛНР. Видимо, это, так сказать, такой... ну, я не знаю, хит сегодняшнего дня, который заказан фракцией «Единая Россия» исполнять. Вопрос Андрею Пьянковскому. Как вы смотрите на украинскую сейчас ситуацию? Собственно, удачно ли действуют украинские дипломаты и политики в условиях этого кризиса?
Ну, что касается деятельности Министерства иностранных дел и лично Кулебы, я оцениваю как исключительно эффективную, потому что Кулеба активнейшим образом участвовал последние полгода в той внутриполитической борьбе, которая была внутри американской администрации между вот линией Салливана и Блинкена. Вы же помните, чем закончилась первая встреча Путина и Байдена в Женеве. Путин, она очень, так сказать, это было так театрально даже сделано. Ну, во-первых, мы помним, что сделал с американским президентом Трампом Путин на пресс-конференции в Кельсинки. У него какое-то, вот, видимо, оперативное искусство майора КГБ в отставке, оно позволяет манипулировать американскими президентами. Вот в Женеве Путин открыл свою пресс-конференцию фразой: «Мне кажется, что господин Байден согласен со мной без активности Минских соглашений». И Байден действительно на своей пресс-конференции промямлил то же самое. Идея была в том, чтобы когда Зеленский приедет в Вашингтон, Байден ему сказал: «Поезжайте, молодой человек, обратно в Киев и выполняйте Минские соглашения так, как вам рекомендуют мои большие друзья, крупные государственные деятели Макрон, Меркель и Путин». И вот, ну, во-первых, эта позиция Байдена была встречена в первый же день его возвращения возмущением всей медиа, включая верный ему CNN, вышла с заголовком: «Путин получил от Байдена все, что хотел». И вот активнейшее участие украинской дипломатии в этой борьбе, оно привело к тому, что визит прошел совершенно в другом ключе. Байден забыл слово «Минские соглашения», а было подписано как раз в это время, во время визита Зеленского, оборонительное соглашение с Пентагоном, по которому сейчас нарастают поставки вооружений. А потом Кулеба с Блинкиным подписали очень далеко идущую хартию о стратегическом партнерстве. И большое впечатление на вашингтонский политикум произвел твит Кулебы от 30 декабря, когда вот снова после очередных разговоров Путина с Байденом, Байден стал опять повторять некие тезисы о Минских соглашениях, этот твит: «Если Запад дрогнет». И он напомнил вашингтонским, тем, кто знает историю, знаменитые слова Черчилля: «We shall defend our island, whatever cost it may be». Поэтому мобилизации международной поддержки украинская дипломатия очень была эффективна и успешна. Но, опять же, как это естественно в политике демократических стран, как в Вашингтоне, в администрации Байдена есть Селливан и Блинкин, так и в администрации Зеленского есть Кулеба и Ермак, который занимает несколько другую позицию, более благоприятную по отношению к Москве. И вот этот конфликт, он, мне кажется, более серьезен даже, чем противостояние Порошенко и Зеленского, которые носят сугубо личный характер. Да, они ненавидят друг друга, но в плане отражения российской агрессии у них абсолютно, абсолютно схожие позиции, и эти позиции разделяются и большинством украинского общества и его политического класса.
Ну что ж, мы подошли к такому моменту, когда мы должны дать в эфир опрос «Радио Свобода». Что думают о вот этом противостоянии России и Европы, либеральной демократии западного типа и новых автократий, москвичи?
Конфликт России и Европы неизбежен?
Избежен. Я думаю, что это все профанация. Какие-то торги идут там, но войны не будет, это точно плохо всем будет.
Но это не от нас зависит.
Я думаю, что нет, потому что никто в этом не заинтересован всем.
Думаю, что нет, не будет конфликта. Они только пугают.
Я думаю, что все зависит от Европы. Хотя, это, опять же, не от Европы, зависит от Америки скорее, чем от Европы. Но от Европы тоже зависит вопрос, будут они идти на поводу Америки или нет.
Не хочется в это во все влезать и понимать, что, возможно, он может быть.
Да не будет никакого конфликта, умоляю вас, вы что? У нас людей-то сколько вымерло, кем воевать-то собираются-то? Нас на работу вон нанять не могут, вся Сибирь ищет. А вы хотите кого посылать-то воевать? Ну, из кабинета воевать это легко, а реально, да и кому людям-то надо?
Я думаю, он совершенно никому не нужен, ни им, ни нам.
Я думаю, что нет, потому что такие державы мощные не могут воевать, это приведет к катастрофе.
Андрей Андреевич, 30 секунд. А вот люди в войну в Москве не верят на улицах, а вы?
Ну и правильно делают. Глубинный народ не хочет. Не только в Москве, но и по всей. Никто, эта война популярна не будет. Но я верну свои мысли о безумной большой идее, очень узкой группы людей, их буквально 5-6 человек. В последнее время Путин практически заперт в своем бункере и общается именно с этими людьми. Поэтому я не исключаю возможной эскалации. Посмотрим, как будет развиваться событие.
Леонид, ваш взгляд?
Я считаю, что никакой, конечно, большой войны не будет. Никакого конфликта горячего между Украиной и Россией прямого тоже не должно быть. Единственное, я предполагаю и допускаю, что возможна эскалация за счет вот как раз-таки действий ДНР, ЛНР. И это будет, наверное, пиком.
Хорошо, спасибо. Я благодарю наших гостей. Андрей Пианковский, Леонид Пастернак. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.